Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о евангельских притчах. Дмитрий Борисович, какая притча у нас сегодня?
Сегодня мы будем рассматривать притчу о безумном богаче. Вот во время прошлого нашего разговора мы затронули такую центральную, важнейшую тему учения Господа Иисуса Христа. Это учение о милосердии. И мы разобрали притчу о милосердном самарянине, которая говорит о том, что любовь евангельская – это такая любовь, которая преодолевает
этнические,
религиозные и даже личностные какие-то границы между людьми, подобно любви Божьей. И именно в такой любви, значит, и выражается, вот, Христос этого самарянина и ставит как пример исполнения заповеди о любви к ближнему. И вот сейчас мне бы хотелось рассмотреть несколько притч, которые посвящены уже некой конкретизации этого вопроса. Потому что, понимаете, любовь-то любовью и слова-то словами. Но любовь, она выражается очень часто в чем-то конкретном, когда ты проявляешь любовь человеку, который нуждается. А это означает, что ты от себя отрываешь что-то ценное ради этого человека. Причем это ценное часто может являться чем-то материальным. Это богатство, это какое-то имение, это какие-то, допустим, средства денежные, там, я не знаю, не только там это и внимание, и масса других ресурсов, которыми ты можешь поделиться с другим человеком, но вот это вот материальные ценности, они являются очень важной частью жизни, и в Евангелии есть просто целая серия таких удивительных притч, которые говорят об отношении к материальным ценностям в связи вот с темой милосердия и как это все связано с отношениями с Богом. Тема на самом деле актуальнейшая, потому что мы все живем в мире материальных ценностей, и вот для Священного Писания этот мир не является отделенным от Бога. В твоем отношении к, например, к деньгам тем же самым, или к богатству, к каким-то вещам, выражается твое отношение к Творцу. Это важнейший аспект. И вот об этом есть в Евангелии целый ряд интереснейших притч, за которыми... Причем притчи – это такие, знаете, вот сегодня мы будем рассматривать притчи о безумном богаче. Такая крохотная притча, буквально на две строчки. Но вот мы попробуем ее как бы разобрать. В ней заложены такие внутренние эмоции. Если мы сумеем их раскрыть, мы увидим, что за ней стоит целое мировоззрение. Это Евангелие от Луки, 12 глава. Ну и прежде чем вот мы саму притчу прочитаем, там есть контекст. Вообще, а с чего это вдруг Иисус начал эту притчу рассказывать народу? И там описана некая ситуация. Ну, давайте ее прочитаем. Двенадцатая глава, 13 стих. Вот Иисус проповедует, и некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить и делить вас?» При этом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Очень кратенький, очень сжатый текст, но в нем заложено очень много таких вот тонких нюансов. Давайте немножко поясню. Вот Иисус проповедует, и человек говорит: «Раздели, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной наследство». То есть рассуди нас. Знаете, вот такое бывает, кто-то из родственников, допустим, умирает, и остается наследство. И вот братья, сестры зачастую это наследство начинают делить. Это часто является причиной семейных конфликтов. Это очень известная всем, так сказать, ситуация. Ну и почему бы Иисусу действительно не помочь? Не высказать праведный суд? Вообще, вот чего тут дурного? Почему он говорит, кто меня поставил делить вас и судить вас и так далее? Причем тут вообще любостяжание? По правде надо поступать? Тут есть нюанс. Не все так просто в этой ситуации. Дело в том, что вот в еврейском праве, в еврейском законе, это было правовое общество, все четко было прописано. Остается наследство, старший сын получает 2/3, чтобы не дробить имение, а остальные получают оставшиеся. Это закон. И смотрите, этот человек просит Иисуса, он не идет в суд, он не идет еще куда-то. А почему он просит Иисуса? А почему? А потому что суд уже вынес свое решение. Понимаете? Все уже решено. Видимо, это младший брат, который недоволен своей долей. Знаете, так тоже бывает в жизни, когда все по закону, но не все по справедливости. И вот, допустим, родственники поделили все по закону, но кто-то недовольный остался, потому что ему кажется, что ему, ну, как бы больше должно достаться, там, по каким-то вот его там заслугам или понятиям и так далее. Все уже разделено. Это, то есть, и он обращается к Иисусу, вот как пришел пророк, и он говорит: вот скажи моему брату, чтобы он изменил существующий порядок и дал мне больше, да? Вот об этом. Потому что уже решение суда справедливое существует. Это первый момент. Почему же Христос отвечает ему так жестко? Причем я вам скажу, что в древних рукописях там чуть-чуть грамматическая форма другая. Вот у нас написано: он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. А в древних рукописях написано: он сказал ему: человек, кто поставил меня судить или делить вас. То есть человек — это что значит?
Обращение.
Обращение, которое сразу указывает некую дистанцию. То есть я тебе кто? Вот Иисус сразу выстраивает дистанцию с этим человеком. Почему так жестко? А почему? Видимо, брат может послушать Иисуса. Понимаете, да? И поделить имение свое. Это означает только одно, что брат в числе учеников. Что брат сидит и слушает Иисуса, и слова Иисуса пали на его сердце. Понимаете, да? И вот, видимо, его брат, увидев это, и увидев, что, о, он слышит этого пророка, он слушает его, да? Он приходит к нему и говорит: помоги мне решить мою семейную проблему. Посмотри, мой брат тебя вообще слушает. Давай договоримся. Скажи ему, он поделит имение. Помоги мне. И почему Иисус ему отвечает так жестко? А потому что, получается, этот человек, что он делает? Он пытается использовать духовный авторитет Христа для чего?
Для собственной выгоды.
Да, для собственной выгоды. Для того, чтобы не он служил Христу и правде Божьей, а чтобы Христос ему сейчас послужил. Спаситель такие вещи не допускал. И отвечает ему очень жестко. Сразу выстраивает эту дистанцию. Но из этой ситуации он делает урок для всех. Тут он уже обращается ко всем. И он говорит. То есть в чем причина конфликта? А то, что люди, каждый хочет иметь больше. Они поэтому не могут найти компромисс, даже семейный компромисс. Уж давайте, родные люди, договоримся. Любостяжание. Любостяжание – это что? Это любовь. Ну, стремление к стяжанию – это имение, да? То есть стремление к приобретению, когда для человека вот эта ценность материальных благ застилает ум, сердце и все остальное, родственные связи, все остается по боку. Квадратные метры оказываются важнее, понимаете, и они начинают делить. И Христос говорит: вот этого берегитесь, потому что жизнь человека, то есть спасение его, ответ перед Богом, не зависит от того, много у него или мало богатства, от изобилия его имения, а совсем от других вещей зависит, спасешься ты в этом мире или нет. Вот, вот такая вот ситуация. Вот понятно, да, в целом? Угу. И после этого, для того, чтобы эту мысль-то пояснить, что берегитесь любостяжания, вот до чего любостяжание может довести, рассказывает вот эту известную, знаменитую притчу о безумном богаче. 16 стих. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои, ну, то есть амбары, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И вывод. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот такая притча. Давайте своими словами я еще поясню этот сюжет. То есть получается очень простая ситуация. Был некий богатый человек, и у него случился урожай. Причем урожай настолько огромный, что он смотрит, он не вмещается в его, значит, существующие там хозяйственные постройки, негде его хранить. И он, как разумный человек, подумал и думает: ну как, ну сломаю новые, построю большие уже, туда это добро загружу, и все, это его там продать, реализовать, это вообще до конца жизни, так сказать, ешь, пей, душа, веселись, да. И в этот момент звучит некая божественная оценка, то есть Бог с небес говорит: ну какой безумец, в эту ночь душу твою у тебя возьмут, кому же достанется то, что ты заготовил? Вот, такая вот притча. И вот эта притча, несмотря на свою краткость, в ней есть очень непростые моменты, о которых надо подумать.
Дмитрий Борисович, мне вот хочется задать, какие вопросы сразу же приходят на ум. Во-первых, вот во всех подобных притчах, когда речь идет о человеке состоятельном, упор делается на то, что он не заберет это потом с собой после смерти. Но вот мне кажется, что оно ясно и очевидно, что человек не заберет с собой после смерти. Но а что ему мешает здесь, на земле, жить как-то там, да, в комфорте, в достатке? И всегда кажется таким удивительным, потому что им кто-то говорит: да, ты же не заберешь с собой, и у человека становится прозрение: точно, я не заберу. И он тогда начинает кому-то либо раздавать, либо там еще что-то. Непонятна логика абсолютно, как эти вещи противоречат друг другу. Ну и еще, да, в нашей вот особенно православной традиции, в западной все-таки такого нет, считается, что если у человека априори что-то есть свыше среднего минимума прожиточного, то это уже плохо, это уже априори плохо.
Вот так ли это? Вот это вот тут надо тоже еще подумать. Действительно ли православная традиция так на это смотрит? Вот мне ваш вопрос очень как-то близок и понятен. Но действительно, как-то странно. А что, непонятно, что ли, что мы действительно из жизни все это с собой не заберем? Да? Такая простая мысль. И вот мне кажется, и вот притча-то, она вообще на самом деле вообще о другом. Просто надо немножко над ней подумать. А вот давайте так подумаем, задумаемся. Слушайте, а в чем проблема этого богача? Вот смотрите, по факту, что происходит? Богатый человек, значит, у него есть большое имение, он хозяйственный, и ему привалил огромный урожай, который не вмещается в его амбары, ничего. Вот смотрите, а что он должен был сделать в этой ситуации? Он, может быть, предприниматель, у него там оборот какой-то. А вот что он должен был сделать? Все раздать, что ли? А с какой стати? С какой стати он должен все это дело раздавать? Ну, серьезно, я говорю. Оно его. Оно его. То есть, ему, понимаешь, Бог это дал. Так, а он что он делает в этой притче? Он, смотрите, он думает, как это хозяйство, это добро, урожай сохранить. Не прокутить, а он думает, сломаю амбары, построю новую инфраструктуру, разовью производство, вообще будет хорошо. Ну, слушайте, вообще вот в самом действии, которое производит, ну, он еще этого не сделал, этот богач, а он только составил уже планы. В том, что он составил такой вот свой план жизненный, ну, знаете, Анна Дмитриевна, абсолютно ничего греховного, ну, нету. Это нормальная, естественная реакция. У человека появляется богатство, он думает, как его, значит, рационально сохранить, использовать. Вот из этого описания лично я вижу только одно.
Но он же там говорит о том, что я буду там пить, и душе моей будет покойно, и поэтому создается ощущение не то, что он хочет большое производство, там огромное количество рабочих мест найти, а то, что он хочет просто жить безбедно и больше не чесаться.
Ну, Анна Дмитриевна, ну это такая человеческая вещь. Ну да, он хорошо допустил, но это некая слабость. Но это уж точно не какой-то смертный грех, о котором Бог говорит с небес, о какой безумный. Вот из этой притчи, вот из этого описания, лично у меня складывается только одно впечатление, что это просто крепкий хозяйственный мужик, который, понимаешь, думает о том, как ему это богатство сохранить в дело, понимаешь. Вот и все. Видите, непростая притча. Не так все просто. Она, вот ее смысл не на поверхности, потому что на самом деле греха-то этого человека не видно на первый взгляд. Он вообще не виден. Это совершенно нормальная человеческая психология, то, что он здесь проявляет. Но у этой притчи есть как бы двойное дно. Давайте попробуем его найти. Вот давайте задумаемся. Здесь надо размышлять, над этой притчей надо думать. А вот действительно, почему Бог дает такую странную оценку этому человеку, что он безумный? Давайте думать. Смотрите, а кто дал этому человеку такой огромный урожай? Откуда? Вы, не то, что кто, это уже сразу все понятно, да? Но просто почему у человека появляется в жизни такой громадный урожай? Если мы берем библейскую традицию, понятно же, что если у этого человека появляется огромный урожай, то откуда он у него берется? Понятно же, ну мы об этом, понимаете, много раз говорили-то, да? Что Бог ему дает этот урожай. Творец дал человеку огромный урожай. Это первый момент. Почему же тогда и он подумал о том, как его сохранить? Почему же Бог говорит, ты безумный? Вот тут надо задуматься в логику Творца. А в какой момент Бог дает человеку такой огроменный урожай? Момент ясен. Вот человек не знает об этом, но Бог-то знает, что в эту ночь человек умрет, правильно? В следующую ночь. И получается, смотрите, Бог человеку дает огромный урожай буквально перед самой-самой его смертью. Буквально за несколько дней, может быть, в ночь перед его смертью он собирает этот урожай огромный просто. Зачем? Зачем Творец дает... Ведь он не сможет этим даже воспользоваться. Человек-то об этом не знает, но Бог об этом знает. Вот загадка. Получается, какое-то бессмысленное действие. Человеку уже умирать, а Бог посылает ему, богатому человеку, огромный урожай. А зачем? А зачем? А я вам скажу. А в этом, понимаете, божественная какая-то любовь, педагогика. Потому что Бог его любит. Он дает ему такой урожай перед смертью. Потому что, видимо, этот человек, видите, мы видим, он богат, он ни в чем не нуждается. Он, видимо, прожил всю свою жизнь только для себя. И вот то богатство, которым Творец наделил его, он использовал только ради своих интересов. Наверняка Творец посылал ему знаки, посылал ему какие-нибудь скорби, болезни, что намекал, что прояви милосердие, послужи моим целям, но этот человек оказался замкнут. И, наконец, уже когда подошел час смерти его, вот что это такое? Что это такое огромный урожай? Я вам скажу, это последний шанс, который Бог ему дает. Ты богат. У него наверняка уже возраст. Ты вообще ни в чем не нуждаешься. И тебе такой огромный-огромный урожай посылается. Вот это для чего? Для того, чтобы... Ну, то есть тебе вообще уже ничего не надо. Чтобы хотя бы вот в этот момент ты задумался о тех людях, которые находятся рядом. А я вам скажу, в земледельческом обществе там такого не бывало, чтобы бедных не было. Там всегда у кого-то будет этот неурожай. Кто-то будет вдова, где-то будут сироты и так далее. Задумайся об этих людях, ведь у тебя так много. Для чего? Для того, чтобы даже не сделать, он не успеет это сделать, но чтобы у него хотя бы сформировалось намерение проявить милосердие перед смертным часом. И через вот эту капельку, через эту мысль Творец, чтобы мог его спасти. Вот. Понятна мысль? То есть, получается, Бог перед смертью этому человеку, который жил только для себя, дает ему последний шанс. Но смотрите, как он действует, этот человек. Он действует в своей жизненной логике. Он проявляет себя как рачительный хозяин, который с точки зрения ценностей живет только для себя. И как на это реагирует Творец? Вот, не знаю, вот педагоги это знают. Вот понимаете, как педагог учит в школе, допустим, детей, и вот он, ученик там непонятливый, он ему дает один урок, другую, вот задачку, давай, реши ее, вот с этой стороны, вот с этой стороны. Ну вот, давай, я тебе уже совсем все разжевал, все объяснил, ну вот давай, самое элементарное, ну вот сделай шажок. И вот этот ученик, он берет, и вот в итоге ничего он и не сделал. Ну вот что скажет внутри себя такой, допустим, учитель? Ну, какой тупица, понимаете? Лично не скажет, но подумает. Вот, и вот именно это и говорит здесь Творец. С досадой, понимаете? Что всю жизнь его учил, дал ему последний шанс, и он это все, понимаешь, провалил все, понимаешь? И вот он говорит, о, какой тупица. Кто же, кому же это все достанется, что ты тут это, значит, заготовил? Вот. И Христос говорит, вот так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть себе он это все собирает, а для Божьих целей не использует. Вот какая притча. Понимаете, она непростая на самом деле. Она говорит о некой божественной такой вот педагогике и о том, что Бог человеку дает шансы через богатство. Что богатство – это шанс послужить Богу, и ты можешь мимо своего призвания, мимо этого шанса пройти. И Творец до последнего смертного часа будет тебе стучаться, но если ты замкнешься и будешь думать только о себе, то Творец скажет тебе, ты безумный, я в тебе очень разочарован. Вот такая притча. А это вот сегодня мы ее, ну, считайте, разобрали, такая маленькая, краткая притча, которая задала вот эту тему отношения к материальным благам, как это связано с отношениями с Богом и с ближним. А вот в следующий раз, я думаю, мы возьмем одну из самых сложных притч вообще в Евангелии, среди всех остальных, которая считается, ну, вообще, вот из самых сложных. Это тоже притча о богатстве, об отношении к богатству. Как же нужно относиться к материальным ценностям? Это притча о неправедном домоправителе.
Дмитрий Борисович, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Слава Плоємських народив вся, сіви пресвятої воплотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава Вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаємо вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, бажало славіння, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю святою прославляймо, радісну новину з Вифлеєму, всім розкажем день Різдва. Молимось до Пресвятої Діви, щоб вона усіх нас захистила, і своїми сильними молитвами Царство Боже всіх нас привела. Слава Вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, бажало славіння, все своє життя. Слава Вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословення на все своє життя.